Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. Вас поздравляю уже с наступлением лета, хотя еще даже май не наступил, а у нас уже лето, жарко. Все начали раздеваться, ходить в летней одежде с коротким рукавом. Это прекрасно. И сегодня вместе с вами ведущий напористый, интеллигентный, бескомпромиссный Владислав Игоревич Юртов.
Да, и человек, который выдает себя за другого, Игорь Николаевич Попов.
Не обращайте внимания на Владислава Игоревича, он как бы, что первое пришло ему в голову, он сказал. Привет, Владислав Игоревич.
Да, привет, Игорь Николаевич. Не, ну я просто, учитывая наш разговор до эфира, да, где ты отнекивался, отрекался от звания интеллигента, да, вот я, так сказать, кажется, что ты интеллигентом, да, но по собственным признаниям им не являешься, именно поэтому я это и сказал.
Ну вот Венечка Ерофеев, он интеллигент, по-твоему, нет? Ну, я примерно как Венечка Ерофеев, только трезвый. Вот.
Только трезвый.
То есть у нас с ним
ближе, да?
У нас с ним просто один бэкграунд. Он был электромехаником по ремонту кабельных магистралей, и я был электромехаником по ремонту кабельных магистралей. Поэтому...
Слушай, ты знаешь, что вот, Сергей Довлатов интеллигент или не интеллигент? Ну, скажи мне.
Я же тебе говорю, что для меня лично, я знаю точно, кто интеллигент. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Во всех остальных.
Все, на этом мы остановимся, да?
Да, все. И он знал про интеллигентность все. Так что, значит, письма о добром, дорогие друзья, берите его и читайте. Там все про интеллигенцию, про интеллигентность. Вот, так что, что-то мы не с того начали. В общем, друзья...
Не с того, точно, да. Совершенно. Тема нашей передачи сегодня совершенно другая,
не
про интеллигенцию.
Да, не про интеллигенцию. Про нас, в общем-то, обычных, скромных... не претендующих на какие-то лавры особо интеллигентных людей. Итак, друзья, у нас к вам есть разговор. Зачем ходить в церковь? Вот, зачем ходить в церковь? Нужно ли ходить в церковь? Ведь Бог в нерукотворенных храмах живет. И зачем тогда? Если он в нерукотворенных храмах живет, мы что туда
пойдем?
Да,
помнишь, еще старая русская такая пословица была: Бог не в бревнах, а в ребрах.
В ребрах, да. Ну, там особый контекст культурный. Ну, ладно, не будем его разбирать пока. Так вот, друзья, давайте попробуем с вами разобраться в этом. Конечно же, ставьте лайки, делайте репосты. Это, конечно же, как всегда. И мы надеемся, что вы верные подписчики, слушатели, зрители проекта «Есть разговор». А я знаю, что есть такие, вот, которые слушают, смотрят, комментируют. Поэтому... Друзья, не забудьте про комментарии. Вот зачем нам ходить в церковь? Для чего это нужно? И я, знаешь ли, сталкивался много раз с людьми, причем вот несколько человек я знаю, которые ушли из церкви, когда спрашиваешь, он говорит, у меня все окей, у меня с Богом ок, мне церковь не нужна. Причем он там проходил в церковь, там, не знаю, там лет 15-20, например, да? Угу. Вот, у меня все ок. Вот так вот. А я, кстати, между прочим, собрал, у меня был опрос, и поэтому опрос, да, у меня был, как обычно, опрос на эту тему, зачем ходить в церковь, и мне накидали столько в комментариях ответов, что по каждому из этих ответов можно сделать отдельный эфир, я тебе хочу сказать.
Кстати говоря, почему бы и нет?
Да, сразу будем опросик, значит, озвучивать или потянем еще?
Давай чуть позже, mm-hmm. Ты озвучишь все эти ответы. Хочу рассказать историю личную. Зачем ходить в церковь? Интересно. В 6 классе я перешел в новую школу. Ну вот. И где-то примерно в конце сентября мне дали под глаз... В этой самой школе мой сосед по парте Андрей Поляков, как сейчас помню. Но мне было очень стыдно ходить в школу с фингалом.
Уже сильно.
И я, в общем, начал ее прогуливать, эту школу самую, пока у меня фингал не прошел. Но вот, знаешь, сидел там между этажами, в подвале, в коморках. ну вот, сидел и все прочее, а потом начал ездить в Александро-Невскую лавру и там в церковь, которую начали восстанавливать недалеко от моего района. Короче.
В церковь с фингалом ты норм, да, пошел, да? Школу нет.
Да-да-да.
Нормально.
Короче, если, значит, сократить этот рассказ, потому что он очень длинный на самом-то деле, весь шестой класс, весь, начиная с конца сентября, заканчивая началом мая, я провел в двух церквях Санкт-Петербурга, это в Александро-Невской лавре, в центральной церкви лавры, и, значит, восстанавливаемые церкви святого пророка Ильи, недалеко от моего дома. И это было круто, ты знаешь. Каждый день я туда приезжал, каждый божий день.
Неожиданно. С фингалом Владислав Игоревич
Юртов. Потом там прошел,
он, там не были, знаешь. Сначала он синел, потом желтел, потом бледнел. Значит, Владислав Игоревич заходил, как терминатор, в церковь, там, в темных очках. Снимал их так, как бы вот так вот, мол, что тут у меня вообще, да? Вот, интересно. Ну и скажи мне, как обычно, как любой восточный мудрец, притчи которого никто не понимает вокруг, вот, теперь скажи нам мораль этой
истории. Я не знаю, зачем я это рассказал, просто мне в голову пришло, чтобы заполнить паузу.
Владислав Игоревич тянет время, думая, что же все-таки сказать на эту тему. На самом деле, вот вопрос, знаешь, такой не рядовой. И многие задаются. Понятно, что одна из самых любимых... Вот у меня были, кстати, ответы как под копирку. Многие ответы в комментариях как под копирку. Такое впечатление, что вот специально готовились для христианских брошюр о важности христианской общины.
Ты знаешь, я примерно представлю, какие там могут быть ответы, учитывая, что твоя аудитория там часто бывает скорее христианская, чем не христианская, как и у меня, к сожалению, да? К сожалению, я говорю, да?
Даже не представляешь, что... насколько она у меня не христианская. Сейчас увидишь по ответам.
Да? Окей. Да. Ну вот, знаешь, вот эти все ответы банальные, которые там, от которых тоже тошнит иногда, вот их банальность не делает эти ответы, предположим, да, не истинными и неправильными и неправдивыми.
Да, да.
То есть иногда самый банальный, самый там такой тупой ответ, он, ну, часто является, да, это правда, так и есть. Ну, то есть, ну, блин, да, да. Вот именно по этой причине. Просто из-за того, что человек, допустим, вне контекста, вне культуры церковных отношений не понимает всей глубины, да, вот этой, всего вот этого, да, ему кажется, что это, блин, вот, ну, вау, нет, не так. А по сути для нас, людей, которые в теме, эти банальные ответы являются правдивыми. Но одновременно с этим, допустим, часто я слышу ответы, зачем ходить в церковь, от церковных людей, они банальные, знаешь, они заученные.
Угу.
Они просто тупо заученные. Люди не до конца не отрефлексировали эти ответы, да, сами для себя. Они не прожили эту ситуацию. Они отвечают, потому что их так научили.
Ну, видишь, смотри, я поделил ответы на условно христианские ответы и нехристианские ответы. Нехристианских ответов у меня в комментариях было больше. Поэтому ты глубоко ошибаешься насчет моей аудитории. У меня аудитория широкая, но и глубокая. Вот так вот я тебе хочу сказать.
Широкая и глубокая. Да. Ну, слава богу, потому что, к сожалению, мне вот сейчас в последнее время не вырваться, знаешь, за пределы христианской аудитории. А мне это хочется как раз вот общения с людьми нецерковными.
Ну, вот один из... Ну, давай к опросу вот приступим.
Так. Давай.
Итак, набор таких христианских ответов. Нужно ходить в церковь, потому что это воля Божья. Ну, так вот. Господь запланировал, чтобы христиане ходили в церковь. Не рассуждаем, да? А второй ответ тоже как бы такой достаточно распространенный. Христианство – это командная игра. Поэтому без, соответственно, этого вот надо ходить в церковь, потому что это командная игра, потому что мы в команде в одной. Еще один ответ. Иисус отдал за церковь свою жизнь. Поэтому надо ходить в церковь. То есть, смотрю, наливается уже, так сказать, разными красками.
Да.
Вот, это такие ответы, которые я получил. Значит, нужно ходить в церковь, потому что только там я могу, значит, значит, почувствовать и проявить свою любовь. Почему только там, непонятно. Вот. Вот такие ответы я получил. Видишь, их не очень много на самом деле. Да? Ну, я их так группировал, потому что так или иначе люди отвечали по-разному. Да? Но вот они попадают в такую, что называется, целевую аудиторию.
А вот давай с последнего начнем.
Давай.
Прочитай, пожалуйста, еще раз ответ этот.
А ты последний какой ты имеешь?
Про любовь.
Я хожу в церковь, потому что только там я могу проявлять и получать любовь.
Я хочу почитать комментарий Дмитрия, нашего драгоценного Макея, ну, вот, да, потому что они очень, как бы, скажем так, ну, в тему, да?
Давай.
Вот Дмитрий пишет, допустим, я думаю, люди уходят не из церкви, а из религиозных организаций, просто люди, которые оттуда уходят, подвергаются критике, якобы они от Бога ушли, на мой взгляд, это сектантское поведение и желание обожествиться. И дальше он продолжает. Люди говорят, не покидают своего собрания, а сами предают людей, которые не пришли на церковную встречу. Церковь – это не место, церковь – это жизнь. Смотри, я думаю, что... Почему я прочитал комментарий Дмитрия, да, с твоим ответом? Угу. Потому что у людей часто есть такое, скажем так, предубеждение, что когда они попадают в церковь, они попадают в общество идеальных людей, которые будут их любить, там, холить, лелеять, денежку им давать, подвозить их до дома, ну и прочее, 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 да? И прочее, прочее, прочее.
Я бы не сказал, что это прям сильно распространенное, но у некоторых людей оно присутствует, скажем так.
Ну да, скажем так, я думаю, что мне кажется, что у большинства людей, которые пока еще заглядывают в сторону церкви, да, поглядывают, вернее, да, у них есть такое справедливое ожидание. Оно справедливое на самом-то деле. Что вот там должно быть лучше, чем вот вне, да? Угу. Вот. Они попадают в церковь и видят обычных людей. Так вот, я думаю, что вот этот ответ, знаешь, он действительно верен, потому что когда ты попадаешь в церковь, разочаровываешься в этих людях. Ты, опять же, справедливо ожидаешь от них любви, там, принятия и всего прочего, но вот и живя вот в контексте разочарования, ты к ним должен проявлять все равно любовь. К ним, к себе, там, ну, к окружающим. Это тяжелее, это намного тяжелее, чем проявлять любовь там, к рандомному бомжу, скажем так, на улице.
Ну, в общем, да.
Согласен. Потому что ты от него вообще ничего не ожидаешь. Ну, да. А в церкви ты ожидаешь вот этих всех вот этих розовых соплей, их там не встречаешь, да, и поэтому тяжелее там эту любовь проявлять.
Видишь, я вообще часто встречал, когда... Я часто встречал пренебрежительное отношение к церкви, не только подобострастное отношение к церкви, да, которое, казалось бы, должны мы встречать больше. Но когда ты находишься долгое время в церкви, ты часто встречаешь... Причем не просто к церкви, к церкви все относятся прекрасно, да, но есть у людей церковь какая-то, вот, ну, вселенская, невеста Христова, такая вся непорочная, да, и есть моя община, и они как-то что-то не монтируют. Да, вместе. Вот моя конкретная община, где вот это, где Марья Ивановна, которая, ну, вечно, значит, что-то там бормочет во время служения, да, где там, значит, молодежь болтает, тут мешает мне сосредоточиться и так далее, где люди вместо того, чтобы молиться перед служением, значит, сплетничают и так далее и тому подобное. Вот, и здесь вот конкретно, я знаю вот таких, знаешь, я их называю это в кавычках герои веры, которые из-за своего, скажем, неужившего характера, из-за своих проблем, на самом деле, внутренних проблем, которые они не хотят решать, да, уходят из церкви, потому что их не приняли. Вот в одно общение не приняли, в другое общение, в третье, там, десятое общение не приняли.
Или везде плохие, или просто везде,
да,
плохие.
И все люди плохие, только все не понимают, и только везде проблемы в церкви, да. Здесь я вообще, знаешь, ты же меня прекрасно знаешь, я бунтарь по жизни, да. Я бунтарь.
Но мы с тобой в этом похожи.
Да.
Мы с тобой в этом похожи.
Вот. Я бунтарь, я скептик, Я в некоторой степени очень придирчив к людям. У меня завышенная планка. Именно поэтому я стараюсь в церкви со всем этим работать, с собой, да, понижать планку, быть менее придирчивым, быть менее скептичным и так далее и тому подобное. И оказывается, я не один такой. Вот для меня было такое прозрение. Давай я тебе прочитаю такие моей неверующей аудитории ответы.
Давай.
Многие ты прям как, опять же, как под шаблон увидишь. У меня Бог в душе, зачем мне церковь? Самая классическая такая, да? Я еще не созрел. Вот, духовно созрею, тогда приду в церковь. Следующий ответ. Нас не воспитывали в вере, теперь уже поздно менять свое мировоззрение. Следующий ответ. Я не знаю, как себя вести в церковь, а вдруг меня плохо встретят. Я не такой уж сильно верующий, поэтому и не хожу в церковь. На Бога надейся, а сам не плашай. Зачем мне церковь, когда я должен сам проявлять вот характер и справляться с обстоятельствами? Как будто церковь нужна для того, чтобы справляться только для того, чтобы справляться с обстоятельствами. А что в церкви делать? Угу. Вопрос меня... Вот это мне очень понравился. Вот. Я такой грешный, куда мне еще в церковь? И последний вариант. А что важнее, ходить в церковь или быть хорошим человеком, меня спросили.
Очень крутые ответы.
Мне тоже понравилось.
Очень крутые ответы. Прям ты прав, что по каждому из них можешь сделать отдельную передачу.
Я же тебе говорю, просто вот мощь. Ну, у меня Бог в душе, это, наверное, самый известный. Вот мы уже чуть-чуть поговорили про это дело, да? Бог в душе, вот. Книжки целые написаны. Бог в душе или человек в церкви, да? Бог в душе или человек в храме и так далее. Я видел, ну, в зависимости от разных конфессий эти книжки.
Ты знаешь, да, вернемся к ответам сначала верующих товарищей, да, там был первый, по-моему, или там второй ответ, что в церковь надо ходить, потому что Бог этого хочет.
Ну, что-то вроде этого, да? Это воля Божья, да. В церковь нужно ходить,
потому что Божья, это воля Божья, да. И ты знаешь, я как человек, скажем так, немножко опытный в этом вопросе, да, скажу, как и ты, собственно, скажу, что, а ты знаешь, это очень неплохая причина.
Да, отличная. Я тоже считаю, отличная. Только мне кажется,
это очень неплохая причина.
Мне кажется, что человек, который это, ну, говорит, он не всегда осознает, насколько это отличная причина.
Да, это очень крутая причина. Ты ходишь в церковь, потому что в этом воля Божья. И ты знаешь, Библия, опять я ее с собой не взял, вот, чтобы она рядом со мной лежала, чтобы тыкать вот так в лицо всем нашим зрителям и тебе. Простите, пожалуйста. Но вот Библия, книга, которая... Меня часто возмущает, блин. Или даже бесит. Раздражает.
Дорогие...
Ты согласен? Ну, ты же тоже такие чувства испытываешь?
Дорогие друзья, я не испытываю таких сильных гамм эмоций, как у Владислава Игоревича, но примерно понимаю, о чем он говорит. Вот так вот.
Да, я склонен к утрированию, да, к
эпатированию, я бы даже сказал, к эпатированию.
К эпатированию, да, я склонен, к сожалению, да, все это, даже мой сын это знает, ты всегда максимизируешь, он говорит, вчера сказал буквально. Ну, вот,
какой у тебя умный сын-то, а?
Да, ну вот, и не без этого, не без этого. И да, есть воля Божья в том, чтобы мы ходили в церковь. Иногда нас это раздражает, нам это непонятно, мы этого не хотим, этого не принимаем, как многие другие вещи в Писании, но да, суть в том, что Бог – это, ну, некий суверен, это царь, это Господь во всех отношениях, и мы должны соглашаться с его предложениями, скажем так, да, вот, как бы они нам ни нравились. Мы должны, но потом, когда мы, скажем так, покорно принимаем его волю, нам вдруг открывается богатство того, что предлагает нам Бог. И у меня, например, было 1000 ситуаций, когда я уже, будучи пастором и служа там в Ленинградской области, не хотел ехать в церковь, представляешь, Игорь Николаевич? Угу. Я утром просыпаюсь в воскресенье. Да я так не хочу. Блин, я так не хочу. Я так представляю эту дорогу, эту трассу. что ты едешь, ё-моё, да это же так ужасно, я так не хочу, да? И вот ты через не могу, а ты не можешь отказаться ехать в церковь, потому что ты пастор церкви.
Да, это как, да, в старом анекдоте, да.
Мама, ну, я то есть ты не можешь не прийти, потому что тебе голова болит.
Да, мама, я не хочу в школу. Сыночек, вставай. Ты учитель, ты должен быть в школе.
Да-да-да. И ты едешь через мучение в эту церковь, ненавистную тебе в тот момент. Ну, в тот момент, да? И приезжая в нее, встречая этих людей, вдруг все резко меняется.
А вот... Когда ты стремился, ты думаешь, были у тебя, Богу, а? Было у тебя, когда ты стремился в церковь, хотел прям, вот, летел в церковь?
Конечно, нет, конечно, то есть там вся гамма чувств, ну, то есть да, да, конечно, и хотел, и стремился, но были другие ситуации, например, я очень хорошо помню момент, когда мой сын учился, если не ошибаюсь, в том классе в третьем, я был еще членом Покойной горы тогда церкви, да, вот центральной церкви ИХБ в Петербурге. Я ходил на все три собрания в неделю. Всегда. Стабильно. Там был вторник, суббота, воскресенье. Я на все ходил. И вот мы с Тимуром делаем уроки по математике, его школьные. У него там что-то не получается. Вот он, знаешь, у него что-то, ну, его клинануло. Ну, такое бывает у детей, да? Он что-то раз клинануло, и он там не догоняет самые простые вещи.
У меня так часто было. Как бы с математикой у меня было часто.
Практически, это нормально, практически, да. А я, знаешь, всегда. А мне в церковь нужно по часам. У меня в церковь, у меня в 7 часов молитвенное собрание во вторник. Я начинаю беситься, раздражаться, кричать на него. Угу. Ну, ругать его, что у него не получается. Такая тупая, простая, элементарная вещь. В итоге я все бросаю, лечу в церковь, спускаюсь по эскалатору в метро и спускаюсь, понимаю, вдруг, что я не в церковь иду. Угу. Я сбегаю от ребенка своего. Угу. Я поднимаюсь по эскалатору и ухожу домой.
Да, у меня такое было.
Ну, понимаешь, да? Да. Потому что я как бы не в церковь иду, не к Богу. Я сбегаю от своего ребенка.
У меня немножко по-другому было. Я, ну, там, меня попросили сделать. Я говорю, я не успеваю, что меня в церковь надо. Я уезжаю, значит, еду... уже должен садиться в маршрутку, и вдруг понимаю, вот, знаешь, смешно, но фраза «А что бы сделал Иисус на твоем месте?» да, меня сработало вот. Я прямо разворачиваюсь и иду домой. Да, иду домой и делаю. Несмотря на то, что вот, казалось бы, вот, я опоздал, я все сделал, я помог, я там разрешил эту проблему. Проблема могла подождать? Наверное, могла бы, но меня попросили. Да. И вот, я тогда не был женат и жил с родителями. Вот, и пожалуйста. А потом просто сел, приехал. Мне сказали, что я опоздал. Я говорю, да, да. Были обстоятельства
непреодолимой. Бывает такое.
Были обстоятельства непреодолимой силой. Да, как апостол Павел, Дух Святой, не пустил на страду.
Почитай комментарий с твоего разрешения.
Давай.
Продолжаются почему-то какие-то траблы, да, с моим интернетом, походу. Но вот, надеюсь, хотя почему, непонятно. Конь в пальто, наш замечательный белорусский товарищ, пишет: «Привет, господа ведущие. Во многих церквях много движухи, особенно среди молодежи. Скучно там точно не будет». И да, и нет. В каких-то церквях эта движуха есть, в каких-то нет. На самом-то деле. Собственно, мой сын средний, он... в церковь пошел изначально именно из-за движухи. То есть, он начал там быть именно из-за движухи. Там были крутые там, лагеря, там всякие uh-huh. прочие там, поездки и все прочее. Его очень сильно это привлекло. Ну, вот. И воскреска у нас была замечательная. То есть, и, да, движуха привлекла изначально. Но не всегда и не везде так бывает. Еще комментарии почитаю. Так, Женя Иванцов. Привет всем. Да, привет. Большой тебе тоже. Стас Топаев, я тоже не знаю, зачем и для чего ходить в церковь. Интересно. Это человек говорит верующий, между прочим. Так, не будет любви, пора принять этот факт. Вот так вот. И Александра, наша Света Васильевна Лис, ну, правда, не Васильевна, это не важно. Бывая в соборах ради уединения рисунков внутренних диалогов с ужасающей степенью света, боли и откровенности и конкретных подоконников. И самый нелюбящий людей поп не смог меня разлучить с любимым подоконником. Прикольно.
Ну, Алика всегда как-то экзистенциально в своих комментариях.
Она интересный человек во всех отношениях.
Даже ни разу не сомневаюсь в этом. не смею даже... этот тезис не смею подвергнуть даже как бы маломальской критике и не хочу. Да?
Так. Давай вернемся к твоим комментариям от этих неверующих людей, невоцерковленных. Да? Давай еще раз что-нибудь там прочитаем и обсудим этот вопрос.
Я еще не созрел, например. Я еще не созрел.
Мне это, знаешь, напоминает такую вот странную ситуацию, когда человек болеет, там, ну, предположим, возьмем вот очень ужасную ситуацию, человек болеет онкологией, там, да, вот, и он еще не созрел к тому, чтобы идти к врачу. То есть у него еще не четвертая стадия, да, у него всего лишь первая, ну, вот, и он еще не созрел к тому, чтобы идти к врачу. Это, ну, это правда, друзья, но это странный тезис. Церковь – это не место... куда ты идешь
для того, может быть, это просто страх.
Созрев. Это место, куда ты идешь для того, чтобы созревать. Я бы так сказал это, да? Ты идешь туда для того, чтобы созревать.
Может быть, это просто
это страх. Это место, это вот как бы не было тупое вот это... А? Что?
Может быть, просто это страх. Страх с чем-то столкнуться, к чему ты не готов и так далее.
Страх чего-то необычного. Страх... вот этих верующих странных людей, может быть, вы встречались с каким-то... Знаешь, у нас было в церкви, в моей первой, второй церкви, вернее, где я был, там была такая женщина, которую мы ее называли Вера Аллилуйя. Ну вот, потому что когда она... Знаешь, в церквях есть в литургии момент, когда молится, ну, может помолиться любой из прихожан во время литургии, да, вслух. И она очень витиевато, долго, страстно молилась. Всегда. И это правда, даже сейчас, кажется...
Со стихами?
Что?
Со стихами молилась?
Да, она прям читала там псалмы, там, знаешь, вот эти, цитировала. Это, мне и сейчас это странно, правда. Ну вот такая ее религиозность. Конкретно этого человека. Но это, к сожалению, вот такая религиозность многих отвергает. Люди приходят... Это знаешь, когда я только пришел в протестантскую церковь, меня жутко раздражало, когда люди вокруг меня говорили, там, «Слава Богу» или «Благословляю».
Угу.
Я пришел, знаешь, спустя многие годы не пребывания в церкви, я прихожу, и меня вот это все, знаешь, «Слава Богу», «Благословляю». Я думаю, ну как же это... Ну, меня вообще, короче, это бесило. Так. Спустя несколько месяцев я сам так начал говорить, естественно. Естественно. Ну вот, но в первой неделе это отвергало, отторгало. И многих неверующих людей пугает вот эта вот, знаешь, специфическая субкультура христианская. И они туда не идут, потому что их пугают.
У меня есть крутая история. Мне ее рассказал один верующий. Причем верующий с такой... гораздо больше в церкви, чем я. Ну, у меня был период, когда, ну, как обычно, критичный такой период. Вот это вот так, не все, и проповедь, и все. Он говорит, слушай, знаешь, как я в церкви остался? Я говорю, как? Он говорит, в советское время это было. Я был в патруле в Комсомольском. Мы, значит, патрулировали...
Те самые ДНД.
Да. Мы патрулировали, значит, соответственно...
Добровольные народные дружины. Да.
Мы патрулировали во время всяких праздников, в общем, христианских, мы патрулировали церкви, чтобы туда молодежь не пускать, значит, Комсомольскую. И, он говорит, я себе, представляешь, я, значит, вижу, выходит, сидит человек на скамейке. И говорит, и как я понял, что этот человек, ну, как бы, у него был такой кризис веры. То есть он был в церкви много лет, видимо, может быть, там, родители верующие. Uh-huh. И он, значит, сидел, ну, значит, на скамейке. Я сел с ним, ну, то есть вот как бы там патруль, и там они меняются, да? Кто-то там чем-то занимается, кто-то там внутрь храма заходили, они же такие были. И, значит, я сел с ним, и, ну, так просто разговаривал, а я смотрю, что он такой мрачный, и он говорит, нет здесь Бога, нет, и вообще, есть ли он, и он говорит, и начал мне рассказывать, что не ходите туда, что там делать. И он говорит, ну, так экспрессивно, потом встал, ушел, он говорит, знаешь, что я сделал? Он говорит, мне безумно захотелось пойти посмотреть. чего его так возмутило? Говорит, я пошел в церковь, и весь патруль, там праздник закончился, там все это было, патруль ушел, а я остался. И он говорит, с тех пор я в церкви.
Слушай, ты знаешь, у меня есть похожая история от одного миссионера молодого. Ну, вернее, сейчас уже не молодой, он уже не молодой. Паренек, это в другой стране вообще было, далеко за океаном. Ну, вот, он занимался, ну, он пытался проповедовать всяким оболтусом, в общем, там, околобандитским, да, этим подросткам. Ну вот, и, ну, нет-нет, у него получалось их там привлекать на какие-то мероприятия, и вот он их позвал на какую-то молодежную тусовку в другом городе, и там часть из них согласилась, включая одного из самых таких, самых-самых-самых, да, неблагополучных парней. Ну вот, и, значит, короче, они едут по трассе тоже, значит, в этот городок, где молодежная тусовка была, молодежная конференция. И где-то посередине дороги у них лопается колесо, и этот христианин, значит, выходит и начинает ругаться, очень пахну, очень страшно ругаться, и бить ногами по этому колесу, лопнувшему, да. Ну вот, кое-как они его поменяли, поехали, еле-еле успели, и буквально на первом же призыве к неверующим там типа покаяться, там тоже такие призывы есть, как и у нас, да. Вот самый жуткий вот этот бандюган молодой, да, выходит и кается. И наш, значит, молодежный лидер спрашивает у него, а what about, что вообще происходит, как так-то? Он такой, знаешь, мы ехали, при том, что он всегда смеялся над верующими, над церковью, да, ну вот, и он спрашивает, как так-то вообще получилось? И этот хулиган ему говорит, что, знаешь, я увидел тебя, когда ты вот ругался и пинал это колесо, и подумал, что если такого лицемера, как ты, Бог прощает, такого двуличного такого, да, такого двуличного засранца, то меня он тем более простит. Я-то как бы всегда плохой, да, я же не двуличный. Представляешь, как это работает, интересно, у людей некоторых?
Сегодня у нас сегодня эфир баек. Я вспомнил еще одну историю, которую мне рассказал, ну, как бы не только мне, рассказал Франц Георгадович Тиссен, был председателем Союза ЕХБ Казахстана. Он говорит, у нас была миссия по Казахстану, мы ездили и, в общем, проповедовали, да, в разных. Вот решили достичь всех аулов, всех вот точек, ездили, у нас была машина, и вот мы едем, пустыня, колесо лопается, никого. Значит, запаски то тоже, ну, говорит, там то ли два колеса лопаются. Говорит, на запаски нет. Мы встали, и, такие грустные, выходим. Почему мы проповедуем? Зачем? Почему это колесо? Никто не поможет. Выходит тут из какого-то, из-за поворота, выходит такой веселый человек, значит, такой местный. Он говорит, о, а чего вы такие грустные? Он говорит, чего вы грустные? Знаешь, стоим, никто помочь не может. Он говорит, а вы кто? И они начинают рассказывать ему, что мы вот, мы христиане, мы тут проповедуем. Он говорит, так мы вас ждем. Он говорит, вы тут приезжали, вот проповедники, у нас 10 человек уверовало, проповедовать некому.
Давайте, идите к нам, да?
Идите, как-то идите. Он говорит, мы взяли, оставили машину, заперли, пошли, мы провели, говорит, там неделю, проповедовали, общались с братьями и сестрами. Потом вернулись, эту машину там притащили, мы ее там, ну, привезли с какого-то там, везли эти колеса, значит, все это смонтировали, эти колеса, уехали. Он говорит, потом вернулись сюда, там рукоположили, приехал миссионер, приехал потом, рукоположили диакон, там церковь стала, все, говорит, вот и все.
Класс.
Вот, пожалуйста.
Реальная история. Давай к нашей теме вернемся. Давай. Мы очень любим отвлекаться от нашей там центральной линии, да? Зачем ходить в церковь? И вот, типа, я не готов.
Вот, пожалуйста, вот, пожалуйста, один вот такие примеры, вот зачем ходить в церковь. Вот, пожалуйста, для зачем?
Ну, да. А по поводу я не готов, знаете, ну, вот, допустим, вы хотите пойти там бассейном заниматься, там, или фитнес-центр, да? Вы же не рассуждаете, типа, я не готов пока еще там, да? Нет, когда у вас появляется желание, если вы действительно хотите, пойдите в фитнес-центр или в бассейн, вы покупаете абонемент и идете. Ровно то же самое и с церковью. Да, там будут люди. Да, там будут люди, которые будут спрашивать у вас, задать вам странные вопросы. Может быть, или, не знаю, там, интересоваться вашей жизнью, лезть вам в душу. и прочее, и прочее. Но это нормальные ситуации при любых взаимоотношениях абсолютно.
Ты уже на другой вопрос начал отвечать. Я не знаю, как себя вести в церкви, а вдруг меня плохо встретит.
Я, к сожалению, должен признать, что такое бывает. Да. Что плохо встречают в церкви. Или вообще никак не встречают.
Еще совсем. Что еще хуже, да, на твой взгляд?
Не знаю. Для некоторых нет. У меня, вот, допустим, было несколько персонажей в моей жизни. Это не грубое выражение, если что. Которые, наоборот, значит, они хотят... Я с ним общался в интернете, познакомился. И они, наоборот, знаешь, просили. Я хочу к вам в церковь прийти, но, пожалуйста, пусть меня никто не трогает. То есть, я посижу, посмотрю. Не надо всех этих приставаний ко мне, да? Окей, хорошо, не вопрос. Я предупреждаю общину, что к нам придет гость. Я прошу, пожалуйста, там, да, не пока к нему там не лезьте, не приставайте. Вот он просто посмотрит. Нет, такие ситуации бывают. Это нормально. Есть люди интроверты, которые не любят внимания. Моя жена интроверка где-то, знаешь. Ей тоже не нравится такое излишнее внимание к своей персоне. И это нормально. Это нормально, но просто мы же, видишь, мы же все хотим, мы же все в церкви хотим сразу там любовь проявить, да, к новым людям. А иногда любовь заключается не в том, чтобы оказывать внимание, а в том, чтобы его не оказывать. Угу. И мы этого не понимаем, к сожалению.
Ну, интересно.
А что мы этого не понимаем, потому что...
Да, а что, да. Что ты скажешь на аргумент «нас не воспитывали верить, теперь уже поздно менять свое мировоззрение»?
Это полная ерунда. Мой папа, моя мама была крещена мною самим. Я свою маму крестил. Когда она была, ей было сколько лет-то? 42 года, наверное. 43 примерно. Мой папа крестился, когда ему было 46 лет. И он был, между прочим, всю жизнь членом партии КПСС, да? Взнос оплатил. У него партийный билет. И как-то он поменялся. Угу. Вот как-то ему открылось.
Ну, на самом деле, мне...
И потом, смотри, мы всю жизнь проходим такие ключевые, скажем так, моменты. Например, смотри... Мы заканчиваем школу, поступаем в институт, мы меняемся. Школа и институт – разные вещи абсолютно, да? Потом мы выходим на работу, нам тоже нужно меняться. Потом мы женимся, выходим замуж – это тоже перемена. Потом у нас рождаются дети – это тоже перемена. Дети уходят из семьи – это перемена. Потом мы выходим на пенсию – и это тоже перемена. Мы всю жизнь меняемся, мы всю жизнь оказываемся в стрессовых ситуациях. И переоцениваем свою жизнь.
У меня есть крутая... иллюстрация. Был тезис, сейчас иллюстрация, да? После топика. Значит, я помню, у нас был очень такой сложный преподаватель. Сложно ему все время было задавать. Он очень требовательным был на журфаке. И мы решили его поймать. Вот, значит, на лицемерии, значит, на... несоответствие того, что он пишет, и того, что он говорит нам сейчас. И вот мы нашли там какую-то его статью, что-то там лет там 20, которую он писал лет 15 назад. Вот. И он что-то там говорил, он говорит, и мы говорим, а можно процитировать? И мы цитируем его статью. Мы говорим, вот это вы написали. Он так послушал, говорит, да. Он говорит, и мы спрашиваем, вы согласны с этим или нет? Он отвечает, ну, это моя статья, да, как я понимаю? То есть он понял всю нашу многоходовочку. Мы говорим, да, это ваша статья. Он говорит, я с этим не согласен. Я это писал давно, и он начинает описывать, он точно описывает контекст, почему он так думал. Он описывает ситуацию с этим связанную. Это было связано с политической ситуацией в стране, да, и в мире. Он говорит, и он говорит фразу, которая нас покорила. Он говорит, я с этим не согласен сейчас. Он говорит, и он говорит фразу, которую я запомнил на всю свою жизнь. Он говорит, мыслящий человек обязан меняться со временем. Вот, то есть он не обязательно, это, не обязательно его ценности должны меняться, да, но вот он как бы должен, грубо говоря, расти и изменяться. И когда мы говорим про то, что вот, ну, нас так воспитывали, да, ну, что-то не так со мной, если меня так воспитывали, я таким же и остался. То есть вот это, знаешь, такое впечатление, что, ну, скульптурка отлили вот в одной форме, и так вот, ну, наотливали несколько человек, вот они так и стоят, скульптурки в парке, да, и больше там с горными, с какими-нибудь там, не знаю, еще с чем-нибудь.
Я согласен с этой фразой, знаешь, с оговорками.
Ну, естественно.
То есть мы должны развиваться, но не всегда меняться. Развиваться, да, но не всегда меняться. Потому что даже если мы берем наши христианские убеждения, то есть какие-то базовые вещи, которые, ну, да, мы с тобой верим, согласен, да, и они как бы всегда остаются замороженными.
Но они не скорее не замороженными. Это фундаментальные вещи.
Ну, фундаментальные вещи, да. Фундаментальные вещи, в которых мы. Вот это база, это фундамент. Но развитие, да. И самое интересное, знаешь, что многие вот невоцерковленные, назовем их так, люди, считают нас, верующих, такими, знаешь, ограниченными, примитивными, неинтеллектуальными людьми. Но самое-то интересное, что все ровно наоборот. Библия настолько нас ставит перед фактом необходимости развития, необходимости интеллектуальной работы, развития, движения вперед, что сложно, вот правда, я не представляю, как можно Библию читать, и при этом не видеть там вот этого призыва, императива к развитию, к исследованию себя и всех окружающих людей вокруг себя, да, к исследованию мира. Собственно говоря, научный метод, как таковой, он состоялся под влиянием богословия, да?
Ну, я, ты знаешь, я не вижу ничего плохого в том, чтобы, например, там, как тебе сказать, лучше быть человеком добрым, чем интеллектуальным и злым. Добрым и неинтеллектуальным. Я как бы понимаю, при всем при том, что ты прекрасно понимаешь, знаешь мою жизнь и мои, скажем, взгляды, вкусы и так далее. Я понимаю эти многие вещи, но, понимаешь, я сталкивался много раз с людьми, которые вот... Я рядом с ними, ну, в общем, как бы... Все мои знания – это то, что они забыли, да? Но при этом мне было очень неприятно с ними общаться. Они не любили людей, ненавидели людей. Они ставили себя выше других людей. И опять же, были люди, я сталкивался с ними в церкви, которых, ну, вот, ну, простые люди, они все доходили до всего своей головой. То есть, если сказать, что интеллектуальный человек, ну, я бы не сказал, что вот этот образ интеллектуального человека. Но это были невероятные люди, жизнь которых, сердце которых изменил Христос. Да?
У меня, знаешь, была интересная история, которая меня, скажем так, с одной стороны, опустила или, скажем так, приземлила, вот так вот, вернула в реальность. Я был руководителем центра реабилитации в одном поселке Ленинградской области, ну, вот, и у меня был один реабилитант, Слава, его звали, который был, он родился в Петербурге, в Ленинграде, вернее, еще, ну, вот, но вырос там с 2 лет, он такой конкретный, настоящий деревенский житель, который косил траву, доил коров, вот это все, короче, да, то есть не то, что вот он прям, ну, такой труд деревенский житель такая, да, Техас такой, короче, Ленинградского разлива, ну, вот, и он приехал к нам на реабилитацию, и он такой, знаешь, он совсем необразованный чувак был, ну, то есть совсем, вообще, а я-то образованный, Игорек, я образованный, я умный. Я умный, да, значит, я с ними каждый день должен был библейские занятия проводить, и вот я готовил очередной урок, я написал от руки, там, знаешь, несколько страниц текста по поводу изучаемого библейского текста, в следующий раз, когда мы, да, изучать должны были, ну, вот, и я сажусь такой гордый, весь из себя крутой, значит, чувствуя свою значимость, превосходство над этими всеми вот этими реабилитантами рядом со мной, да, ну, вот, и мы начинаем изучать текст. Я не понимаю, какое, это не важно сейчас на самом-то деле. И Слава, когда я его спрашиваю, его мнение по этому поводу текста, он, знаешь, тер ручки свои там потные, это правда, они были потные, да, там он дрожал, волновался, переживал, что он какую-то фигню говорит, но при этом он сказал такое, что я еле слезы держал от унижения тогда, да? То есть человек проник в самую суть, в самый центр текста. А он сам даже этого не понимал. То есть он думал, что он говорит какую-то ерунду, а я понимаю, что этот человек просто... То есть я мысленно взял свою тетрадь и начал ее вот сжимать, ну, комкать и выбрасывать. Вот настолько мне было обидно за... Ну, там, знаешь, целый гам эмоций. Я, во-первых, меня унизили. Во-вторых, я понял, что я был гордец. Гордец, который, знаешь, которому показали место его, да? Что ты не крутой на самом-то деле. И одновременно я восхитился этим человеком. То есть там целая гамма эмоций была, да? Как он умудрился? Да, вот в самую суть, в самый центр проникнуть этого всего. Это было круто. И эта история, она меня очень сильно многим вещам научила. На самом-то деле.
Ну, вообще способность учиться... тоже одно из скиллов, которые человек, по идее, должен получать в церкви. Вот давай-ка, у нас осталось-то несколько минут.
А мы так и не сказали главного.
Зачем ходить в церковь, Владислав Игоревич, как ты думаешь?
Потому что это единственное... Да, во-первых, потому что это воля Божья. Как ни крути, да? Церковь установил Господь Бог как некий институт, в котором он нас воспитывает и через который он нас воспитывает. И это, конечно, очень... Это первый момент, это самый первый момент. И очень важный момент. Если мы считаемся христианами, действительно, то мы должны иметь в виду, что есть вот такой институт, в который Бог нас помещает. Второй момент. Действительно, в церкви мы научаемся, это правда, любить, по-настоящему любить людей, которые нас раздражают и бесят, и которые не похожи на нас. И мы не можем от них отказаться, как от детей, как от родителей, как от мужа, от жены. Мы не можем отказаться, да? И вот там мы учимся принимать этих непохожих людей. Третье, мы в церкви начинаем учиться милосердию, и, наверное, мы научаемся... и себя любить. Вот в церкви мы начинаем учиться любить себя, понимая свою немощность, свою... Четвертое, церковь, как мне кажется, это место, которое наиболее качественным образом все-таки нас приземляет, возвращает нас в реальность. Она учит нас отказываться от фантазий. Это мое мнение, да, всего лишь мое мнение. От фантазии об этом мире, о себе, и учит нас видеть реальность, какая она есть. Все это в церкви происходит.
Я добавлю, со всеми тезисами согласен, я добавлю простой тезис. Только в церкви я сталкиваюсь с церковью как с духовным зеркалом, в котором я вижу себя. И если я возмущаюсь другими людьми, и обвиняя других людей, это значит, что-то не так со мной. Конечно же, с людьми может многое, но, как говорит мой душепопечитель, мы должны убрать свою сторону улицы. Вот. И поэтому только в церкви я могу увидеть себя, и именно в церкви я в другом случае, я просто не смирюсь. Именно церковь мне помогает пойти по пути смирения, смириться, и... Вот действительно, то, что мы говорим, сформировать характер, настоящий характер Христов.
Вам иначе говоря, не только увидеть себя, но и обрести себя.
Да, и обрести себя, да, согласен.
Обрести себя, то есть увидеть свою рельефность, да, вот рельеф своей личности осознать, кто ты есть вообще в этой жизни. И, к сожалению или к счастью, нет никакого другого места для этого идеального, самого идеального, кроме церкви. Церковь – это самый идеальный феномен в нашей жизни, где вы можете обрести себя.
Пять простых аргументов, почему нужно ходить в церковь, дорогие друзья. Большое спасибо, что были с нами и выслушали все наши байки.
Спасибо, Николай, что ты сегодня терпел.
Вот, я тебя люблю и всегда внимателен к тому, что ты делаешь. Всем пока.
Всем пока.